Вот, Леш, вчера мы с тобой буквально говорили о том, что происходит с энергетикой с российской точки зрения. И сегодня,
наверное... Да мы что-то уже недели две каждый день. Ну, общем, не мы с тобой лично.
Да, ну, со всех утюгов страны, как говорится, несется вот эта новость о том, сколько стоит газ. Ну, вчера просто
вот это совещание, которое провел Владимир Путин, оно, конечно, шороху навело. И цена, кстати, на него тоже реагировала. Цена газовая, я имею в виду.
Вот, и сейчас, значит, мы с тобой сможем посмотреть это с другой точки зрения. Собственно говоря, из Европы, как там обстоит дело с этим, с точки зрения рядового европейца, я бы сказал.
А вот самого потребителя, который страдает, как сказал Владимир Путин, от необоснованных решений прежнего созыва Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю.
Да, саммит ЕС неформально сейчас прошел уже в Европе, и, значит, во всех проблемах снова обвиняют Россию, хотя, конечно, в прямом отношении прямо никто об этом не говорит. Значит, вот пообщаемся на эту тему с нашей коллегой, журналистом Еленой Караевой, зададим ей все интересующие вопросы.
Журналистом непосредственно из Франции.
Да, конечно. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Данил. Как дела?
Лен, ну дела у нас хорошо, а я так понимаю, у европейцев как-то напряженная выдалась осень. У меня для начала такой бытовой достаточно вопрос. Мы вот все говорим и шутим больше всего на тему того, что вот европейцы скоро дрова подорожают, да, и они будут их покупать. Дрова. Действительно ли там закупают вот эти печки-буржуйки разные, чтобы обогреться зимой, правда?
Правда, абсолютно правда. Люди, которые живут в своих домах, владельцы домов сейчас просто ринулись в магазины, где продают разнообразные печи. Ну, это принцип печки-буржуйки, потому что она устанавливается где угодно, и дымоход выводится через окно, а не, как обычно, знаете, через потолок, через кровлю. И колоссальный взрыв на рынке. Там у них продажи возросли на 80%.
То есть вот эти все шутки, это не шутки, в общем-то?
Нет, это суровая реальность. Это суровая реальность сегодняшней европейской осени. Люди, владеющие частными домами, побежали покупать печки-буржуйки по той простой причине, что дерево – наиболее дешевый способ, дрова и, соответственно, ну, продукции из дерева, потому что есть капсулы разнообразные и так далее. Самый дешевый способ – обогреться.
Слушайте, ну вот про цен на газ уже говорили, там это практически самый доступный способ, я как понимаю, и самый дорогой сейчас, до 1900 долларов или евро доходило.
Хорошо, сказал, доступный, но дорогой.
Доступный, но дорогой. В чем европейские аналитики сегодня видят причину вот роста цен на газ, если не считать возобновление промышленного производства в Азии и, как следствие, рост потребления энергоносителей?
Эта проблема имеет давние корни. Как только Евросоюз решил, что он не хочет зависеть сильно от России, они перешли с системы долговременных контрактов, которая была всегда, и когда за газ платили, ну, по мере поступления, вы заключали контракт на сумму X, и по этой сумме X, вне зависимости от колебаний рыночных и биржевых цены на энергоноситель, вы получали вами купленное. Они решили в Брюсселе, они же там все страшно умные, они решили, что они не будут зависеть от России, от долговременных поставок. Поэтому они предложили торговать газом на бирже и платить так называемые спотовые цены. То есть вот какая цена сегодня есть, столько они за нее и платят. Поэтому газ и начинает дорожать, поскольку они отказались от так называемых долговременных контрактов.
А вот...
Они сейчас платят столько, сколько газ, столько, какую цену назначают биржевые спекулянты. В принципе, она может быть любой. При нынешнем взрыве спроса она может быть абсолютно любой.
Да, здесь нужно, я просто хотел сказать, напомнить, что «Газпром» по-прежнему продает газ в Европу по ценам, которые были установлены в начале года, ну, на рубеже годов, порядка 300 долларов за 1000 кубов. Это вот уже как раз биржевые фьючерсы, то есть на ближайшее время. Елена, вот действительно, все-таки возвращаясь к этим, как сказать, к бытовым, что ли, моментам, да, к людям, которые те самые печки-буржуйки закупают, а есть какая-нибудь статистика, есть что-нибудь посчитать, чтобы понять, у какого количества людей не хватит денег на то, чтобы оплатить тепло, газ, электричество, и придется согреваться какими-то другими народными способами?
Ну, примерно каждый пятый европеец. Примерно каждый пятый европеец будет не в состоянии оплачивать полностью услуги ЖКХ, имеется тепло и электричество. Поэтому разные страны по-разному будут решать эту проблему. Например, во Франции цены зафиксировали, в Испании будут понижать налоги, в Италии тоже будут понижать налоги. Но в любом случае проблема в том, что это коснется небольшого числа семей. Это раз. И во-вторых, это не коснется тех, кто занимается производством. Речь идет о частных людях, о частных домах, о частных покупателях. Mm-hmm. А на производстве это никак не отразится. Поэтому сегодня нужно понимать, что все вырастет в цене. От хлеба до трусов, часов, чего угодно.
И галстуков, как вчера Владимир Владимирович сказал. Да, не просто так упомянули, да. Лена, слушайте, а можно вот такой уточняющий вопрос? Ведь европеец рядовой, он покупает газ не вот у этих спекулянтов. У кого он вообще там, кому он платит вот непосредственно деньги за газ?
Все зависит от предложения на рынке. Все зависит от компании. Во Франции торговля газом, в общем, централизована. И имеется большая компания, которая раньше называлась «Газ де Франс», она была полностью государственной. Сегодня ее приватизировали, она называется «Энджи». Но «Энджи» покупает по фиксированным ценам, по контрактам. И даже в этой ситуации у французов счета повысятся, все равно они увеличатся. А есть компании, которые просто непосредственно берут у поставщиков с биржи по биржевым ценам, и, соответственно, покупатели, это, например, в Британии, будут платить примерно на 2000 фунтов в год дороже. А 2000 фунтов – это целая зарплата.
Ну, какие-то страшные, на самом деле, цифры.
Елена, расскажите, пожалуйста, может быть, так вот вкратце, по наблюдениям, прошу прощения, Данил, вот люди насколько, как сказать, опасаются, потому что цены растут, эти контракты перезаключать. Сейчас цена, правда, уже чуть снизилась, потому что, если мы говорили, в течение недели 1300, 1400, там даже до 1900 скакануло, сейчас уже в районе 1000. Есть какое-нибудь, ну, вот социальное волнение, возмущение, может быть, кто-то в блогах боится, что делать дальше? Насколько это повлияло, ситуация с ценами, на бытовую, опять же, на бытовое поведение?
Вообще биржи, на самом деле, должны благодарить Путина, который вчера заявил, что Россия увеличит поставки газа в Европу.
Но там при условиях определенных, не просто так.
Но цена тут же пошла вниз. Угу. Она тут же пошла вниз. Поэтому спасибо большое, Владимир Владимирович. Вам вот в день рождения хочется сказать вот эти добрые слова. Да? Люди воспряли духом.
Каждый пятый европеец говорит сейчас эти слова.
Ну, практически, да. А во-вторых, что важно, понимаете, ситуация, когда люди выходят на улицы, она должна быть революционной. То есть верхи не могут, а низы не хотят. Низы не хотят, но верхи пока сейчас еще могут контролировать ситуацию. Угу.
А есть ли вероятность, что...
Массовых выступлений не предвижу. Я не думаю, что они будут. Я думаю, что будут сейчас затыкать, как только можно, дыры в бюджете семейном, посылая чеки, снижая налоговые нагрузки. Потому что если, конечно, Европа начнет замерзать, она пойдет на улицы, это без вариантов.
Для меня в свое время было большим удивлением узнать, что там на юге Европы в том числе люди мерзнут. Ну, я всегда считал, что Италия,
Испания, да, Франция.
Италия — это такая райская сказка, в которой и зимой тепло, а оказывается, они там тоже, в общем, испытывают большие проблемы. То есть, Лен, правильно я понял, что вот восстание по типу там желтых жилетов, там же тоже у них на самом деле не особо весомые какие-то были доводы, чтобы выйти на улицу?
Ну вот, чтобы выйти на улицу во Франции можно найти очень просто, там чуть не каждые 2 года, причем серьезно выходят, жгут покрышки, взрывают, ну, жгут машины.
Но вот в данном случае как раз сжечь-то покрышки согрелись.
Согреться, да.
Вы знаете, я думаю, что Макрон сделает все возможное и все невозможное, чтобы не было никаких выступлений ему через полгода избираться. И картина, когда он не контролирует ситуацию, а Елисейские поля разграблены, а Триумфальную арку просто разгромили, ему не нужна от слова «никак». Поэтому еще раз говорю, власть залезет, по сусекам будет мести, значит, искать последние деньги, чтобы только избежать массовых народных волнений.
Слушайте, ну, глядя из России, происходящее выглядит немножко безумно или странно, да? Есть газопровод, есть возможность получать топливо по фиксированным ценам. Что мешает разрешить эту ситуацию на благо европейских же граждан, собственно говоря? Власти-то почему?
Я корректно назову это политической зашоренностью, а если не политкорректно, то это, конечно, русофобия и очень большая нелюбовь к России. Они не хотят, чтобы Россия влияло на происходящее в Европе. Это чистой воды геополитические игры брюссельских клоунов. Да простят меня слушатели. Потому что эти решения принимались невзвешенные. Эти решения принимались абсолютно бездумными людьми, не умеющими просчитать свой шаг хотя бы на 2 хода вперед. И характерно, что в Бордо, они же в Словении собирались, и даже там, видя абсолютно катастрофическую ситуацию с энергоносителями, они продолжали свое толковище по поводу зеленых источников энергии, которые, естественно, не справляются с нагрузкой, рассчитывать на них бессмысленно. Мы видели это все в Техасе, как все это замерзает. Возможность увеличить энергию, отдачу, энергоотдачу от всех этих источников мать природа может дать, а может не дать. Поэтому эти люди, к сожалению, во многом, давайте назовем их такими зашоренными и безнадежными в этой зашоренности.
Елена, вкратце совсем, буквально, насколько сейчас европейские страны сами по себе способны, могут, готовы решать вопрос, не оглядываясь на евробюрократию? У нас полминутки остается.
Это практически невозможно, потому что системные политические решения, а энергетическая политика к ним относится, принимаются исключительно в Брюсселе. Страны могут носить предложения, но не факт, что они будут приниматься.
Ну, в этом смысле я напомню пример Венгрии, которая договорилась с «Газпромом» как раз-таки о долгосрочных поставках, там будет один момент для пересмотра условий, но как-то вот в обход этих самых общих договоренностей. Елена, вам спасибо огромнейшее за взгляд с той стороны, за взгляд из Франции. Журналист Елена Караева в эфире «Радио Спутник», Данил Гусельников, Алексей Красильников, микрофонов. Данил, благодарю.
Спасибо.